глава 13 сегодня. Сложность этой главы заключается в том, что здесь идет параллельное пророчество. Пророчество, которое здесь дает Господь Иисус Христос, отвечая ученикам на вопрос заданный, пророчество касается Иерусалима и Иудеи, иудейского народа. А второе пророчество касается конца света. Таким образом и касается и нас. Поэтому, если мы с вами посмотрим на 37 стих этой главы, давайте 37 сразу откройте, 13 глава, 37 стих, то здесь Господь говорит: «А что вам говорю, говорю всем». То есть вот отвечая своим ученикам на заданный вопрос, Он говорит и нам тоже, то есть христианам всех поколений, всех времен. Особенно это касается, наверное, нас, по той причине, что обстоятельства, в которых мы живем, уж очень такие напряженные, очень не похоже, что общество и окружающий мир еще будет идти за Христом, еще будет стремиться жить по заповедям Его, познавать истину спасения. Уж очень не похоже вот вся окружающая обстановка на это все. Поэтому нам надо быть особо внимательными. Нас, особенно современных христиан, должна касаться эта тема, эта самая глава. И параллельно будет идти как раз ответ Господа об Иерусалиме, о судьбе Иерусалима, о судьбе учеников. Вот поэтому такая вот параллель будет постоянно присутствовать. И мы с вами, если эти моменты где-то уловим, будем обращать на это внимание. Потом, почему так Господь ведет повествование? По той причине, что для Бога времени не существует. То есть Бог сотворил время для нас с вами. Его это время не касается. Он над сотворенным временем. Бог сотворил время вне себя, как и весь мир, который мы видим и не видим вокруг себя. Бог сотворил вне себя. Так и время не касается Его. Поэтому прошлое, настоящее и будущее Бог видит и знает одновременно. Ближайшее будущее и очень далекое будущее для Него, как сегодняшний настоящий день. Поэтому здесь в тексте иногда будут встречаться такие недоумения, когда Господь будет одним словом буквально показывать, например, так как в те дни будет говорить, но в те дни вот то-то, то-то будет. И причем переход практически вот из повествования о ближайшем будущем в далекое будущее не будет заметен. И нам надо будет здесь догадаться, что речь уже идет о конце света, а не о конце Иерусалима. Поэтому вот в этом смысле эта глава сложная. Будем помнить, что для Бога нет времени. Когда Он говорит своим ученикам, то говорит как Бог. Для Него настоящее, ближайшее будущее и очень отдаленное по нашему понятию будущее, как один сегодняшний день. Поэтому этого мы можем не заметить в Священном Писании. Нам надо будет это понять, как бы самим от себя, уловив эти моменты, добавить. Итак, глава 13, стих 1. «И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Совсем недавно Господь Иисус Христос наводил порядок в храме. Он говорил: «Это дом Отца Моего, а вы его превратили в вертеп разбойников». И допустил там такие строгие действия, как даже веревкой сделал из нее кнут и начал стегать вот тех самых животных, которые были приготовлены для жертв, открывать клетки с птицами, толкать столы, ронять, где лежали монеты миновщиков. И, конечно, там очень большой такой шум получился. Очень большая неприятность была для всех торгующих. И вот ученики, когда заметили такую ревность Иисуса по поводу порядка в храме, когда выходили из храма, они думали, что найдут согласие с ним и в том, что храм-то красивый, уж благолепный очень, уж столько там драгоценных деревьев, драгоценных металлов потрачено, камней драгоценных, что они все, иудеи, этим восхищались. Уж слишком великолепное было такое творение рук человеческих. И они хотели и в этом найти согласие с Иисусом. И вот один из учеников говорит: «Посмотри, какие камни и какие здания». То есть их беспокоит внешняя красота, как и нас с вами всех сегодня беспокоит внешнее. Поскольку мы так родились, так воспитались, так живем, весь мир окружающий так живет, что смотрит только на внешнюю обстановку, внутренним почти никто не интересуется, то и здесь ученики, таким же образом воспитанные, они также точно восхищаются красотой храма и думают, что и Иисус то же самое скажет, да, действительно, как бы одобрит их мнение о красоте и благолепии этого строения. Второй стих. «Иисус сказал ему в ответ: „Видишь, сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне“». Вот ответ потрясающий. наверное, ученика, задавшего вопрос, да и всех, кто рядом был и слышал этот самый ответ. Ответ должен наводить некоторый ужас на учеников. Почему? Да потому что это такая великая святыня, это такое величественное строение, и ничего пока не предвещает такого страшного конца, как пророчествует Господь. Но ведь если задуматься, то ведь совершенно сразу станет понятно, кто может разрушить такой храм. Только какие-то сильные очень враги, и иудеи не смогут им помешать. Как это может быть? Это может быть только тогда, когда будет какая-то очень сильная война, очень сильная трагедия для иудейского народа, в которой иудейский народ окончательно лишится самостоятельности, будет порабощен, пленен, множество будет убито, то есть будет проиграна какая-то страшная война. И в результате этой войны озлобившийся враг разрушит не только город Иерусалим, разрушит даже этот самый храм. Вот какая страшная трагедия. И поэтому такое пророчество не могло остаться неуслышанным, не могло не задеть сердца учеников, должно было ввергнуть их в определенный страх. Вот это да. Они привыкли к тому, что всякое слово, которое говорит Господь, оно сбывается, оно есть истина. И в данном случае, услышав такие страшные слова, они, конечно, поверили, и трепет, определенный такой страх за свою жизнь, за жизнь своих ближних, должен был, конечно, задеть их. Так вот, еще тут сказано, что это так будет разрушено, не просто так, что вот сломали какие-то башни и колонны и разломали двери или стены. Будет разрушено так, обратите внимание, что не останется здесь камня на камне. Это же надо так разрушить строение. То есть это будет дан такой страшный приказ в отместку иудеям за их такое сопротивление, за их попытку поднять восстание против Рима, римляне решат, что надо наказать. Надо наказать так, чтобы было неповадно всем остальным народам, которые находились под властью Рима, чтобы никто больше не дерзал поднимать восстание, чтобы все послушно пребывали в этом самом рабстве, и никто бы не пытался враждовать. Вот здесь уже в этом стихе мы видим реальное пророчество об Иерусалиме. Вскоре, через несколько десятков лет, это все произойдет, это ближайшее будущее. Но здесь же касается и далекого будущего, здесь уже касается и конца света. Ведь в конце света, как в Апокалипсисе нам предсказано, все дела рук человеческих на земле потребятся. Все дела рук человеческих на земле будут уничтожены. Вот как произойдет. И там, значит, мы можем сказать, в конце света не только камня на камне не останется вообще, а вообще никаких дел человеческих рук не останется на земле. То есть в том виде земля, как мы сейчас на ней живем, уже не будет существовать. Эти все растения, строения, дороги, столбы, провода и все-все-все, дома наши, в которых мы живем, участки наши дачные, которые мы обрабатываем, все это будет разом уничтожено с лица земли, как ненужное больше. Третий стих. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн и Андрей». Значит, вот когда они были все, они были шокированы, но тогда побоялись спрашивать. И вот специально некоторые из учеников, которые особо близки были к Иисусу, они улучили такой момент, когда он один, они вот несколько человек окружили его и надеялись на то, что об этой великой страшной тайне наедине-то он им скажет. Если уж он всем сам не захотел рассказывать о том, когда это будет, то наедине хотя бы вот эти несколько учеников узнают эту великую страшную тайну, чтобы к ней хотя бы как-то приготовиться к такому ужасному развороту событий. И вот они, надеясь на это, наедине спрашивают его. Четвертый стих. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Это говорит о том, что действительный страх и настоящее беспокойство овладели учениками. Ведь в самом деле это может быть только последствия войны, поражения, и страшной ненависти врагов. И если уж они здания будут так разрушать, что камня на камне не останется, кто живой тогда вообще останется из этого народа? Кому будет позволено жить, если так неистовствовать будет враг, что даже строения рук этих людей будут уничтожены, что камня на камне не будет лежать? И вот посмотрите, какой удивительный ответ, пятый стих. Вот сейчас мы, как люди, обычно должны ожидать ответа. Господь, мы надеемся, и ученики надеются, что будет отвечать вот тогда-то, тогда-то, это так-то, так-то, будьте готовы. А он ответ дает, смотрите, совершенно необычный. Пятый стих. «Отвечая им», то есть чтобы мы не думали, что он не слышал их вопроса, чтобы мы не думали, что Он кому-то другому там отвечает. Вот сказано четко: отвечая им, ученикам спросившим, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ответ соответствует вопросу? Совершенно ответ на какой-то другой вопрос. Или ответ звучит так, что он как бы не касается вопроса совершенно. Но вот здесь опять очень глубокий смысл. Господь, зная их любопытство, зная наше всеобщее желание всех нас с вами точные даты и события, и моменты в жизни знать, Он говорит, как бы так, а это не ваше дело. И в другом месте Он совершенно точно скажет, разумевать времена и лет – это не ваше дело, это во власти Отца. Поэтому не стремитесь, говорит, проникнуть в тайны божественные. В точности не стремитесь знать даты, события, моменты, причины, следствия. Это не наше, не человеческое дело, это дело Божье. Поэтому наше чрезмерное любопытство в этом вопросе считается нам грехом. Мы с вами грешим, когда слишком любопытны в судьбе своей, в судьбе окружающих нас родных, близких, посторонних людей, в судьбе каких-то организаций, в судьбе стран, народов, мира. Мы грешим, когда слишком любопытны в этом вопросе. Учителя церкви нам говорят, не пытайся задавать вопрос «почему?». На него трудно найти ответ, иногда невозможно. Иногда Бог не хочет, чтобы мы знали причину. Потому что когда мы будем знать точную причину происходящего, у нас потеряется главное. Потеряется что? Кто-нибудь догадается? Вера. Потеряется вера. Вот вера так и проверяется, что я должен доверять Богу. Полностью, без остатка доверять Богу. И в тех, казалось бы, невероятных и ужасных событиях, которые происходят, продолжать быть верным. Продолжать твердо думать, что это только Божье попущение. Само по себе зло бессильно. Оно не может делать то, что оно хочет. Сатана бессилен против Бога, как тварь. Поэтому, что бы он ни замыслил против нас лично, против нашей семьи, против ближних, против мира всего, он не может совершить, если не попустит это Бог. Тогда и мы в каждом конкретном случае, в каждой беде, в каждом неприятном для нас событии должны это четко помнить. И не задавать, не пытаться задавать вопрос «почему?». Конечно, когда нам скажут, почему то или иное происходит, нам намного легче переносить скорби и страдания. Иногда человеку, который впал в отчаяние и не может никак найти ответа на мучащий его вопрос, приходится хотя бы какой-то вариант ответа подобрать и сказать. И для человека это бывает утешением, успокоением. Когда он вспомнит, что это за грехи, когда он вспомнит, что это связано с тем или иным событием в его жизни, тогда он может сокрушиться, покаяться и сказать, «Приемлю достойное по делам моим, только помяни меня, Господи, в Твоем царстве». Вот в этом случае нам надо бывает иногда вспоминать свою прежнюю жизнь, свои грехи, страсти, которые давят нас до сих пор, и понимать, что скорби – это необходимое условие нашего спасения. Но вот есть такие вещи, на которые невозможно дать ответ. Есть такие случаи, когда к святым приходили простые люди и спрашивали их, почему? И они не давали ответа. Они говорят, Бог не хочет открывать тебе ответ, это не полезно будет тебе. Задавай другой вопрос. Какой другой вопрос нужно задавать, на который есть ответ совершенно точный всегда? Не почему, а для чего? Для чего, Господи? Для чего Ты сегодня попустил нам потерю родных и близких, болезнь, скорбь, нищету, бедствие, войну, эпидемии? Для чего, Господи, Ты это все попустил? Для того, чтобы спастись. И вот ответ всегда один, очень точный. Правильный и верный ответ. Поэтому, если бы была в нас вера, правильная, твердая вера, то мы бы этот вопрос всегда себе задавали и всегда бы сами на него отвечали. Если ответ не устраивает нас, пойдем к другим христианам, которые в этот момент не находятся сами в отчаянии. Пойдем к ним и спросим, для чего? И другой христианин нам скажет, для спасения. Утешься, успокойся, смирись. В этом и есть смирение, в этом и есть вера. Все попускаемое в жизни Богом нам идет во спасение. Из всякого самого невероятного события, которое может быть злом, откровенным злом в отношении нас, откровенной страшной неприятностью, в этой беде всегда Господь предусмотрел благо. Если это так, тогда надо отложить страх. Надо отложить всякое недоумение, надо перестать спорить с Богом. Надо вспомнить, что мы глиняные горшки, а горшок не спорит со своим горшочником, то есть с тем мастером, который его сделал, простите, так надо сказать. Где было видано, чтобы изготовленный горшок начал возмущаться, зачем ты меня сделал таким, таким, для этой цели, такую ручку мне приделал, такую форму мне дал. Глина она есть глина. Слепил ее горшочник, обжег в печи. Вот готов горшок. Она не спорит. Так там горшок из глины и горшочник из глины. Господь-то сотворил-то нас из чего? Из праха, из персти, из глины. Два предмета, горшок и горшочник, имеют одно происхождение – глина. И тем не менее, горшок против горшочника и то не спорит. А мы из глины, горшки, пытаемся спорить с кем? С самим Богом. Так он же творец. Там два творения не могут с друг другом поспорить. А тут тварь с творцом пытается спорить и возмущаться. Зачем? Да почему? Да за что? Вот для спасения. Очень хороший, правильный ответ. Давайте будем так и пытаться переносить все происходящее. Если совсем сил нет перенести, и кто-то впадает в отчаяние, вот приходите. Время есть, священник уделяет время прихожанам в нашем храме, и получим хотя бы какие-то утешающие нас ответы или хотя бы какую-то поддержку. Так вот, ответ Господа Иисуса такой удивительный. Смотрите, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Он говорит как бы так: я понимаю, что вас обеспокоили мои слова. Я понимаю, что вы заволновались от того, когда узнали, что такое страшное разрушение будет города и храма. Но тем не менее, говорит, это не обязательно вам знать, когда это будет. Раз я сказал, что будет, значит будет. Вам надо главнее или важнее знать то, чтобы соблюдать веру. Быть твердо в вере. Не выходить из покаяния. То есть не разрывать тех самых отношений со мной, которые бывают только в смирении. Бог гордым противится и только смиренным дает благодать. И так, говорит, следите за главным, чтобы вам не отойти от веры, чтобы кто-нибудь вас не прельстил. Наподобие того, как Иуда прельстился предложением сатаны заработать денег на продаже Господа Иисуса Христа. Смотрите, говорит, сатана бдит каждого из вас. И в любое мгновение, если оставите в себе хотя бы одну страсть, сатана знает, за что зацепить. И в нужный для него момент, самый неподходящий для нас, ударит через эту страсть и убьет. Обязательно заставит нас согрешить каким-нибудь ужасным смертным грехом, чтобы окончательно уже раздавить. Вот этого, говорит, берегитесь. Берегитесь тех обманщиков, лжецов, которые будут приходить после меня и будут называть себя пророками, Христами, спасителями и кем угодно. Вот их берегитесь. Твердо стойте в том учении, которое я вам дал. 6 стих. Как раз уже начал об этом говорить. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Вот, говорит, наперед вам сообщаю, что сразу после того, как меня распнут на кресте, я умру и воскресну, и вознесусь в 40-й день на небеса, появятся после меня всякие пророки, лжеучители, лжехристы, которые будут соблазнять вас и весь народ простой, который вы должны удержать в вере. Сначала научить, а потом удержать. И это будет происходить постоянно. Постоянно до самого конца света все эти бедствия будут происходить. 7 стих. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец». И вот говорит, раз уж вы спросили меня, когда это будет, когда Иерусалим будет разорен и храм будет так уничтожен, что и камня на камне не останется, я вас, говорит, предупреждаю так, в виде намеков, в виде тех событий, которые будут этому предшествовать. Сейчас я вам буду называть некоторые события, говорит Господь, вы их запоминайте и сообщите и передайте всем верным христианам, которые будут знать по этим событиям, что приближается уже вот то страшное возмездие, которое наложит Бог на иудейский народ за распятие Господа Иисуса Христа. И вот он говорит, всему надлежит быть. То есть это, говорит, не случайное будет событие. Это не просто так кто-то устроил по злобе римляне или еще что-нибудь. Он говорит, это будет мое попущение. Всему надлежит быть. Никто не уйдет от этого, он говорит. Как бы вы ни пытались уклониться от этого события, как бы вы ни пытались его предохранить, вот это вот страшное явление, вы не сможете этого сделать. Этому надлежит быть. Это возмездие за ваше безумие, то есть за безумие иудеев, которые распяли Господа. Это законное возмездие. Им будет дано 70 лет для покаяния. 70 лет будут проповедовать апостолы во всем мире, в том числе и среди иудеев. И 70 лет они будут их презирать, ненавидеть, гнать, убивать. 70 лет не будет использовано для покаяния иудейским народом, и поэтому возмездие Божие непременно придет, и никто не сможет от него уклониться. И возмездие будет такое страшное, какого в мире еще никто никогда не видал. Хотя, говорит, это еще и не конец. 8 стих. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. Так вот, говорит, за эти 70 лет много всяких бед произойдет уже для иудейского народа. До того случая, когда произойдет нападение римлян и такое страшное уничтожение, до этого момента будет уже много бедствий. Это будут предвозвестники вот того страшного события. И когда это все будет происходить, будьте внимательны, говорит. Вот это уже приближение того страшного конца Иерусалима и храма Иерусалимского. Так вот, царство на царство будет восставать. То есть вот такие вот междоусобные войны будут, и иудейский народ не выдержит гнета Рима и подымет восстание. Народ иудейский попытается против такой огромной империи враждовать и воевать. И даже землетрясения по местам будут разные за эти 70 лет. Как бы напоминание, очнитесь, одумайтесь, покайтесь. И будут голод и смятение. Вот еще что будет попускать Господь за эти 70 лет. И все для чего? Чтобы очнулись иудеи, чтобы раскаялись в этом своем безумном грехе, чтобы приняли веру в Господа Иисуса Христа и спаслись. И все будет делать Господь для их покаяния. Ведь не примут, все равно не примут. Только малая часть иудейского народа поверит апостолам и примет святое крещение. Вот это, говорит, только начало болезней. Само страдание, само разрушение Иерусалима еще будет впереди. 9 стих. Но вы, говорит, все-таки, то есть самое главное опять говорит Господь, но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. Раз вы, говорит, беспокоитесь о том, что будет с Иерусалимом и с храмом, и догадываетесь, что это будут какие-то страшные потрясения, я вам скажу конкретно про вас. Что вам заботиться обо всех, обо всем мире? Вы позаботьтесь сначала о себе, чтобы самим не преститься и не потерять веру. И во-вторых, чтобы выстоять в тех страшных испытаниях и гонениях, которые будут попущены вам при проповеди веры. Вот теперь уже касается судьбы учеников. Давайте еще раз внимательно. Вы, говорите, смотрите за собою, ибо что с вами будет происходить? Вас будут предавать в судилища. Значит, народ иудейский, не желая покаяться и не желая уверовать в Господа Иисуса Христа, будет ополчаться против апостолов и учеников Христовых. Фарисеи, книжники, задача которых – блюсти ветхозаветный закон, воспитывать народ твердо в вере и, отрекшись от Господа Иисуса Христа, не приняв спасения, они будут продолжать удерживать народ в прежних понятиях, в прежних законах и будут отвергать Иисуса как Мессию, как Христа. В результате тех, кто будет проповедовать, что Иисус – это Христос, будут предавать, то есть докладывать вождям народа, чтобы они хватали вот этих самых проповедников и предавали на судилище. Значит, будут предавать в судилище и бить в синагогах. Это будет происходить со всеми учениками Христа, со всеми апостолами. Вот такова их участь. И один из апостолов просит, чтобы Господь бы освободил его от беса, который к нему приставлен. Тогда бы он больше проповедовал, лучше бы проповедь его шла в мире. Потому что везде апостолу сопутствуют неприятности, везде беды, везде скорби. Сколько раз на него нападали, сколько раз его били, убивали, побивали камнями, тонул он, и все, что угодно там было с ним. И везде оставался жив, и проповедь его, чем дальше, тем более благополучна была по всему миру. Это говорит апостол Павел о себе. И он просит: «Господи, избавь меня от этих искушений. Ведь так было бы лучше, я бы больше проповедовал». Господь ему как отвечает? «Достаточно тебе, говорит, моей благодати. Сила моя в немощи совершается». Если ты будешь в этой самой немощи, то есть в скорбях, в бедах и неприятностях, то больше намного сил я тебе могу дать. Когда ты будешь спокоен, свободен, то как бы ты ни впал в прелесть и в самомнение, как бы ты ни возомнил о себе, что ты сам своей силой проповедуешь всему миру, и как бы ты ни погиб и ни пропал. Поэтому скорби на этом пути будут обязательное сопутствие всем ученикам, апостолам Христовым. Так вот, будут вас бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня. А римляне, когда обидятся на иудеев за то, что они подняли восстание, они всех иудеев будут вообще изгонять. Отовсюду вообще будут изгонять. Под это число попадают и апостолы, которые проповедуют Евангелие во всем мире. Не они поднимали восстание против римлян, не они призывали к сопротивлению, а тем не менее, раз они иудеи, их будут гнать. То есть не только свои будут гнать за то, что они проповедуют веру в Иисуса Христа, будут гнать и власти, официальные власти, которые господствуют. Значит, их будут опять ловить, судить и в тюрьмы сажать, и убивать за то, что они просто вообще иудеи. Так вот, говорит, за меня будут это делать для свидетельства перед ними. Что значит для свидетельства перед ними? А вот, говорит, будут вас ловить и тащить на судилище. И на этих судилищах будут задавать вам вопросы. Кто вы, откуда, что у вас за вера, кого вы проповедуете и прочее. И вот тут-то, говорит, вы будете рассказывать веру. Так что у меня, говорит, ошибок никаких нет. Вам бы трудно было прийти в такое сообщество и рассказать о вере в меня. А вас приведут, говорит, в это сообщество. Приведут как бы пленников. Будут вас допрашивать, будут вас пугать, угрожать вам, спорить с вами. А вы спокойно можете отстаивать веру в меня. Спокойно можете при этом проповедовать веру и спасение. Видите, как все просто у Господа. Для того, чтобы было проповедано Евангелие, надо будет некоторых апостолов хватать в плен и заставлять давать показания. Когда они будут давать эти показания, в этот момент им будет разрешено говорить. И говоря, они будут проповедовать, естественно, Господа Иисуса Христа. Как просто у Бога, да? А уж как вас освободить, говорит, из этого плена, я сам знаю, не беспокойтесь. Если это будет ваша последняя проповедь, значит, освободитесь вы от этих трудов. Если нужно будет мне, чтобы вы и дальше шли и проповедовали, значит, я освобожу вас, и не будет пока смерти, и пойдете в другое судилище, попадете, и перед другими царями вас поставлю, и там будете везде проповедовать имя мое. Вот как удобно. Так что вот эти самые скорби совершенно нужны были апостолам для проповеди Евангелия. Так вот, те, кто будет слушать слова апостолов и примет истину, те могут спастись. А если кто-то будет слушать и не поверит им, те будут за это осуждены. Поэтому, говорит, вот это такой мой промысел, чтобы Евангелие было проповедано всем. Принявший спасется, отвергший Евангелие будет осужден. Поэтому даже в эти страшные для них моменты они исполняли свою задачу, проповедовали Евангелие. 10 стих. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Вот как. То есть вас будут хватать, вас будут судить, вас будут бить, вас будут предавать, вас будут убивать. Но прежде чем вас убьют, Евангелие будет проповедано во всем мире. Вот что означают эти самые слова. Вот некоторые современные проповедники пытаются так истолковывать вот эти самые слова. Они говорят, конца света еще пока не будет, сейчас, еще рано. А почему, говорят, не будет конца света? А потому что есть еще в Африке какие-то деревни, где Евангелие еще не проповедано. И собираются сюда, в эти деревни, поехать и проповедовать Евангелие. Конца света иначе не будет, Евангелие же еще не везде проповедано. Так вот, святитель Иоанн Златоуст так говорит в толковании на Евангелие на Матфея, подобной строки. Он говорит, что апостолы проповедали Евангелие всему миру за 20-30 лет. Вот как, уже было тысячи раз, что весь мир уже знал Евангелие, уже знал спасение. Это сделали первые апостолы в течение 20-30 лет. Весь мир, он говорит, уже знал. Так вот, говорит, из них никто не умирал, из апостолов, пока не проповедали Евангелие. И вот пока Евангелие не было проповедано, Иерусалим не был разрушен. Вот еще какая тут была взаимосвязь. Значит, вот они спрашивают, когда это будет, что храм будет разрушен, и иудейский народ будет в таких притеснениях и скорбях, он и говорит, прежде чем вот это все случится, что храм будет разрушен, что камня на камне не останется, то есть за эти 70 лет должно быть проповедано Евангелие сначала вами. Поэтому и будут вас гнать, и будут вас презирать, и бить, и будут пытаться убить, но я сохраню вашу жизнь, потому что вы нужны мне для проповеди Евангелия во всем мире. Апостолы одного за одним Господь отпускал с этого служения в меру того, как они выполняли свою задачу. Итак, все апостолы были убиты, закончили свою жизнь мученически. Кому была отсечена голова, кто был распят на кресте головой вниз, кто на кресте другой формы, как апостол Андрей, буквой Х, кто как. Один апостол Иоанн, богослов, умер своей смертью. И вот это вот предсказание как раз сбылось. Значит, пока они Евангелие не проповедовали, не отпустил их Господь с этого служения, которому призвал на земле, и разрушение Иерусалима не попустил до этого времени. 11 стих. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Таким образом, настроив учеников, что события впереди очень серьезные, их ожидают. Страдания и скорби очень большие, но я, говорит, все равно вас оставлять не буду. И даже, говорит, вот такое вам утешение сейчас дам. Когда вот вас поведут на судилище судить и допрашивать, как вы верите и во что, то не бойтесь, не заботьтесь даже наперед, что вам говорить. А как это так? Мы сами, когда идем на какой-то экзамен или на какую-то встречу, где нас будут допрашивать или интересоваться чем-то, или мы не знаем, что нас будут спрашивать, мы как с вами готовимся? Мы на 100 раз прокручиваем в голове ту или иную фразу, ту или иную отговорку, объяснение, оправдание. Особенно, если нам будут выражать какие-то претензии, мы много вариантов оправданий подготовим заранее, да? Но вот Господь так премудр, даже вот в нашей жизни, сейчас это видно, ни одно оправдание бывает не принято. Вот как я ни готовился, как я ни старался, если Господь попустил, чтобы наказание было, ничем не оправдаешься, не услышит тебя. Поэтому из опыта церкви мы знаем, что в оправдании себе скажи один раз, и достаточно. Если этого хватит для того, чтобы мир установился, примирение произошло, то значит Господь это все благословляет, будет тихо и мирно, тебе поверят тебе. А если же Господь благословляет тебе страдания, искушения или беду какую-то, ты хоть 100 оправданий приведи, ты только больше разозлишь своих начальников, которые тебя будут допрашивать и будут захотеть наказать. По Божьему попущению только это бывает. Поэтому бесполезно нам, братья и сестры, придумывать для себя десяток оправданий, чтобы любым способом, ну, как-то защититься. Если уж кто-то заслужил какое-то искушение, если оно попущено Богом, совершенно бесполезно оправдываться. Надо проверить один раз, а потом прекратить. Все остальное принимать так, как оно происходит. Вот говорит Господь, не заботьтесь наперед, не заботьтесь, все равно будет по моей воле, а не по вашей воле. Если будете добиваться своей воли, от спасения отказываетесь. Если будете принимать мою волю и соглашаться с тем, как оно будет происходить, как я устроил, говорит Бог, тогда спасетесь. Видите, как просто все. Нам выгодно получается в любой ситуации принимать все, что нам предложено. Выгодно. Имеется в виду всякие скорби, неприятности, беды или прощение, может, в какой-то раз. Потому что вот так она, воля Божья, и есть. Согласие личное человека с Божьей волей – это есть спасение. Отречение от своей воли и принятие Божьей воли – это есть спасение. Утверждение своей воли и отказ от Божьей воли – это есть погибель. Так нам не спастись. Так вот, наперед не думайте, что вам говорить, и не обдумывайте, говорит Господь. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Кто даст-то? А мы так можем надеяться, что нам Дух Святой тоже даст? Почему? А почему нам так нельзя надеяться? Не хватает чистоты сердца, самое главное. То есть Дух Святой это где пребывает? В сердце человека. Вот обитель Святого Духа. Вот если сердце человека очищено от страстей до такой степени, что Дух Святой уже будет пребывать в этом сердце, тогда сам Святой Дух, пребывающий в сердце человека, и даст ответ этому человеку. Тогда такой человек может не готовиться, не волноваться, не переживать. Сам Дух Святой будет говорить его устами. Видите, как просто. И вот ученикам, апостолам, которые приготовлены были к принятию Святого Духа, и совершенно очевидно в день Пятидесятницы его приняли, теперь могут не волноваться. В любом самом необычном событии Дух Святой подскажет им, что делать и что говорить. Или, может быть, молчать надо. А вот мы с вами, будучи людьми сердцами страстными, а по нашему поведению это легко доказывается, по тем грехам, которые мы продолжаем совершать, точно совершенно известно, что страсти те или иные живут в нашем сердце, о которых мы не видим, так не значит, что их и нет. Потому что они в любое время могут восстать, получить силу от соседних страстей и ударить так, что мы и не ожидали даже. Так вот, в нашем состоянии надеяться на то, что Дух Святой нам подскажет, как себя вести и как поступать, невозможно. Надеяться на то, что я правильно понимаю то или иное событие и даю точный ответ на тот или иной вопрос, надеяться нельзя. Нам с вами даны другие способы определения Божьей воли. Мы их с вами проходили, так как это нам сказал митрополит Иоанн Тобольский в своей книге «Иллиотропион». 7 способов он нам предлагал определения Божьей воли. Для нас вот таких, которые не имеют чистоты сердца, а имеют страсти пока еще, то нужно пользоваться другим способом. А вот апостолы с чистым сердцем и святые, которые жили в прежние времена, они знали точный ответ на любой вопрос, на любое событие, потому что сам Дух Святой пребывал в них. Представляете, как легко было таким старцам, таким великим подвижникам давать ответ на вопрос, который задавали приходящие христиане. Приходили со своими бедами, скорбями, недоразумениями, и не успев войти в келью его, он о них уже знал. Дух Святой открывал, кто пришел, с чем пришел, какие у него беды и какой ответ ему надо дать. Вот как чудно все устраивает Господь. Но поскольку мы не такие, среди нас таких нет, значит, мы должны очень внимательно относиться к своим вопросам, в первую очередь, что спрашивать и для чего, во-вторых, к ответам, которые нам даются, и проверять их, не стесняясь, проверять и перепроверять, сверять с Евангелием, сверять с опытными людьми, с другими, сверять с жизнью святых отцов, в том, как они жили и как поступали в таких случаях, и все другие способы, которые мы там с вами изучали. Значит, Дух Святой будет говорить у вас. 12 стих. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Вот какие ужасные события, говорит, будут с вами происходить. Вы будете все это видеть своими глазами, будете участниками этих событий, и вас будут умерщвлять, и вы будете умерщвлять. Только вас будут умерщвлять физически, а вы будете духовно. Вот смотрите, какие слова. «Восстанут дети на родителей, и умертвят их». То есть дети умертвят родителей. Если это касается учеников апостолов, то тогда выглядит так. «Вы дети, — говорит мои ученики апостолы, — вы дети, а отцы ваши кто был в вашем народе? Книжники, фарисеи, священники, да? Вот это были ваши отцы и наставники. А теперь, — говорит, — я вам даю такую силу, такую власть, что вы назовете их мертвецами, потому что в них Духа Святого нет. Каждый, не имеющий в себе Святого Духа, — мертвец. По душе своей мертвец». Они по телу-то живы, они властвуют, учат, командуют, наказывают. Все они это делают. Только по духу они мертвецы. По этой самой причине вы, ожившие духовно, вы назовете их мертвецами. То есть вы их умертвите. Вы победите их своим учением, которое я вам дал. 13 стих. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Вот, говорит, еще вам какое мое напутствие, какое благословение я даю. Вот за все то, что вы будете делать, проповедовать веру в меня, проповедовать покаяние, за это все вас будут ненавидеть. Вот мы, когда начинаем по-христиански жить, то мы подобные вещи уже начинаем сразу испытывать. Если кто-то в семье не среди христиан живет, если окружают его люди маловерующие или тем более неверующие, они становятся врагами. Тут же сатана озлобляется против христианина, и они начинают ближние, родные, любимые, любящие, начинают нападать, начинают издеваться, начинают презирать, начинают гонения устраивать всевозможные. И эти ближние, родные люди становятся как бы больными какими-то. И действительно страшное совершенно явление, рассказывают некоторые. Вот тебе нашел веру, пришел к вере, думал, мирно буду жить, тихо и спокойно, а теперь попал в непрестанную войну. Война непрестанна. На улице выйдешь, война. Посмотреть никуда нельзя, глаза хоть дома оставляй, кругом война, всякая реклама, внешний вид людей, поведение, всевозможные соблазны. На работе опять вести себя как все не могу, вести по-другому, говорят, ты чего, гнушаешься нами, обижаешь нас, начинают спрашивать, интересоваться, придираться, что это с тобой случилось, не заболел ли, что ты там не в секту ли в какую-то попал, опять кругом враги. Домашние и то становятся врагами. Вот видите, какое испытание для христиан Господь попускает во все времена. Будете ненавидимы всеми. То есть мы этому не должны удивляться. Если где-то мы натыкаемся на ненависть со стороны ближних, тем более родных нам людей, это ничего нового, ничего удивительного. В Евангелии сразу сам Господь Иисус Христос предсказал это своим ученикам. А мы с вами 37 стих сразу прочитали. «А что вам говорю? Говорю всем». То значит, нас это тоже касается. А в другом месте он еще как говорит, и ближние ваши, кто вам? Враги ваши. Вот попробуй скажи теперь своим ближним, вы враги мои. Наверное, будет нехорошо. Значит, надо это в тайне держать, вот это учение о том, что ближние наши враги. А как ко врагам надо относиться? Ну вот видите, Господь и про это не забыл. Он предупредил нас, вот они будут врагами вашими по моему попущению, для вашего спасения. Но я, говорит, вас заранее предупреждаю, что и такая заповедь мною дана, и вы ее должны помнить. Любите врагов ваших. Вот этих самых родных, близких и знакомых, и всех, кто стал нам врагами, и презирает нас, и гонит, и надсмехается, и обижает, мы должны их любить. И только вот эта любовь может спасти и нас самих, и ближних. А когда спасти, это уже не наше дело. Вот некоторые из христиан очень скорбят о том, что они уже сами исправились, сами изменились, а ближние очень долго не меняются. И целые годы проходят, и перемен никаких нет. И сколько же они говорят ждать? Да уже надоело ждать, никаких сил нет. Он мне все нервы уже измотал. Ну когда же он исправится? Мы же забываем, что наши ближние – это уже самостоятельные люди, личности, свободные. Мы-то с вами исправились, а их-то еще милость Божья не коснулась. Это им надо пройти такой же путь скорби, бедствий, испытаний, всяких разных трагедий. Только после этого может сокрушиться их сердце. Может, после этого они будут искать покаяния и веры. А пока они еще не такие, пока их только надо терпеть. Тогда опять задают вопрос, а сколько терпеть-то? Сколько терпеть? Ну сколько терпеть? А вы прочитайте 13 стих. Последние это строки, которые мы не прочитали. «И будьте ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Вот видите, как мы сами удачно перешли вот к окончанию этого самого стиха, этой фразы. Так вот, если мы с вами начали скорбеть о том, что что-то долго испытания надо мной висят, так я забыл вот эти слова. А мне сказано самим Господом, только тот, кто до конца все перетерпит. Если конец терпений, то есть испытаний моих, последние минуты жизни только придет, и с этим надо согласиться. Такова воля Бога. Мы не можем с вами диктовать Богу свои условия. Мы же не знаем, как нам спастись. А Он-то точно знает. И вот именно так, как Он устраивает, вот так и надо спасаться. Вот так и надо все принимать. Если мы захотим по-другому и будем требовать от Бога изменения обстоятельств нашей жизни, то или мы не спасемся, или наши ближние не спасутся. И все, что угодно, может произойти во вред нам. Уж давайте принимать, братья и сестры, давайте учиться под всемогущую руку Божью смиряться. Это рука милостивейшего Отца Небесного, который, если и попускает нам иногда шлепки, то только лишь с одной целью, чтобы предотвратить большие неприятности, к которым мы стремимся, на которые мы нарываемся и очень их хотим. А когда избежим беды и неприятностей, тогда поймем, куда мы лезли и как нас Господь премудро только по своей великой любви остановил от того или иного бедствия. А в другой раз уже не будем так настырны. 14 стих. Вот теперь уже говорится о последних днях Иерусалима. Вот теперь вот начинаются такие строки здесь, когда Господь как бы отвечает на тот вопрос, который ученики задали в 3 стихе, когда они хотели спросить его наедине, в 4-м, скажи нам, когда это будет. И вот теперь более конкретно Господь говорит, когда же будет разрушение Иерусалима? 14 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Вот достаточно сложное такое изречение. Здесь Господь Иисус Христос ссылается на своего пророка ветхозаветного, Даниила. Пророк Даниил указывал вот на подобное событие. Что это за мерзость запустения? Святитель Иоанн Златоуст говорит так, что здесь речь идет о том, что в храме Иерусалимском была поставлена статуя Кесаря. Давайте себе представим, храм, куда приходили на поклонение к Богу, завоеватели поставили статую Кесаря Римского. Это должно было возмутить, наверное, да, иудеев. Это должно было распалить их уже окончательно. Вот оказывается, что за мерзость запустения, которое пророчествовал Даниил. Значит, вот это уже говорит перед самым концом. Вот после этого уже начнутся те бедствия, трагедии, страдания, которые будут попущены Богом, как самые страшные и последние иудейскому народу. Страшнее которых в мире не было, как он говорит. Так вот, мерзость запустения – это действительно та статуя, которой должны были поклоняться, приходить в храм в Иерусалимский, все иудеи. Вот как. Не святыням поклоняться, которые были в этом народе всегда и сопровождали их много веков, а поклоняться статуе Кесаря. Вот тогда, говорит, кто в Иудее, уже пора бежать в горы. Скоро уже начнется это самое страшное бедствие. 15 стих. «А кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего». Вот, говорит, тогда, если ты работал на крыше, чинил свою крышу, и увидел, что вот там вот уже римская конница приближается к стенам города, и пыль клубится там далеко-далеко, давай, говорит, не заходя в дом, спрыгивай со своей крыши и успевай выбежать из города. Потому что в ближайшие минуты врата города будут закрыты, начнется страшная осада. Длительная страшная осада Иерусалима, в которой большинство иудеев, находящихся внутри, погибнут. И как говорят, ров, который окружал город Иерусалим, весь будет завален потом трупами. Вот сколько погибнет народу в городе. Поэтому, говорит, если ты успеешь выбежать из города, ты еще можешь спастись. А кто, говорит, на поле, 16 стих, не обращайся назад взять одежду свою. На поле выходят в жару в легкой одежде, только в рабочей. Так ты, говорит, не беги назад в город. Пока ты надеешься добежать и что-то хотя бы из своего имущества вытащить успеть, ворота закроются, и ты там останешься. И уже не спасешься. Не возвращайся, говорит, назад. Беги подальше, чтобы просто сохранилась твоя жизнь. 17. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Понятно, что переживание Господа о женщинах, которые беременны, потому что они не смогут бежать. Тяжесть этой самой ноши беременности не позволяет быстро передвигаться, бежать, лезть куда-то, прятаться. А те, кто кормят грудью, то есть имеют маленьких младенцев, не смогут их бросить. Потому что вот этот самый естественный рефлекс, хотел сказать, материнская привязанность к своему ребенку не позволяет матери бросить ребенка. Она будет вместе с ним пытаться убежать и спастись, а это весьма затруднительно. Это весьма трудно будет. 18. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Вот, если, говорит, кто и успеет убежать, то хорошо бы, чтобы не зима была. Потому что зимой и нечем пропитаться, и негде укрыться. И холод, и стужа, и может даже снег, хотя это редкое явление там выпасть. Как будете спасаться? Вот какие бедствия предрекает Господь. Мы вот читаем, и кажется, уж как-то слишком краски сгущаются, слишком уж это как-то страшно так описывается. А оно действительно вот так и было. 19 стих. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет». Вот как. Мы-то сами помним, что были страшные после этого войны, страшные набеги, все что угодно было. Но Господь сам дает оценку вот этому событию. Он говорит, это было в истории человечества самое страшное. Какие бы ни были в последующем войны, осады, городов и прочее, это было самое страшное, говорит, за всю историю человечества. И страшнее этого будут еще ужасные, но страшнее этого не будет. То есть осада длилась очень долго. Иудеи сопротивлялись и не пускали римские войска, не сдавались. Осада длилась очень долго. Все, что можно было съесть, съели. Все, что можно было выпить из жидкости, выпили. А осада продолжалась, не сдавались. Что дальше начали делать? Как святитель Иоанн Златоуст говорит, он говорит, почитайте историка иудейского. Он там написал все, что было. И вот одни из фактов такие ужасные, что питались трупами и питались собственными детьми. Вот до чего доходило. Вот эти вот потрясения, они действительно нам с вами говорят о том, что обстановка была наиужаснейшая. Потому что дойти до того, чтобы есть трупы и есть собственных детей, живых, заколоть ножами и варить в кастрюлях, это, конечно, надо дойти до крайнего помрачения уже, крайнего какого-то изнеможения, не только телесного, но нравственного изнеможения, крайнего отупения уже. Это уподобление животным уже. То есть человеческого при этом в человеке ничего уже не остается. Если он говорит, что трудно будет спасаться кормящим матерям, говоря о том, что есть естественная привязанность матери к ребенку, которая хочет его спасти, защитить, даже ценой порой своей жизни, то здесь дошло до того, что матери ели своих детей. Вот какое было потрясение для иудеев. За что? Опять вопрос, напомним сами себе. Это было возмездие Божье за убийство Господа. Это у них было через 70 лет после того, как они сотворили вот это злодеяние. И у нас повторялось, да, и потом в истории человечества повторялось не раз вот это все страшное и ужасное, но, видимо, как говорит сам Господь, не в таком размере, как это было тогда в Иерусалиме. Он же говорит, что вот в такой мере еще в истории не было и уже не будет, в такой ужасной мере, как было тогда. Хотя, конечно, в отдельных случаях в человеческой истории были подобные страшные события. Вот какое возмездие навел Господь на избранный свой народ за то, что народ отверг Мессию, убил Бога. 20 стих. «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть». То есть, вот время этой самой осады Господь сократил. Иудеи все-таки сдались. Как кажется, указывает историк, был построен огромный вал земляной перед стенами Иерусалима. И с этого вала удалось все-таки перейти через стену и штурмом взять город. Представляете, огромную гору земли навозили, нагребли. Огромную гору стены не могли сломать, ворота не могли сломать, сделали по-другому. Огромная гора земли, с нее мосты на стену, и все, пошел штурм. То есть вот Господь сократил этот срок, иначе бы, говорит, ни один там не выжил вообще. А ради чего Господь сократил срок этих испытаний? Ради кого? Ради избранных, это кто избранные? Это христиане уже. Среди иудейского народа уже были христиане. И вот только ради христиан Господь сократил эти дни, иначе бы просто никто не выжил, никто не спас. А вот ради христиан, которые уже тогда были в Иерусалиме, ведь 70 лет прошло уже, вот только ради них Господь сократил вот эти страшные дни, чтобы сохранить своих избранных, которых Он избрал. То есть имеется в виду, которые приняли веру в Господа Иисуса Христа, крестились и жили по Его заповедям. 21 стих. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте. 22. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». 23. «Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Значит, вот это событие было и в тот момент, перед разрушением Иерусалима, что много пророков и лжепророков появилось, и которые пытались отвлечь от веры истинной. И это уже событие перекликается и с концом света. Я говорил вначале, что пророчество как бы идет параллельно, потому что у Господа нет времени. Вот он говорит, берегитесь, потому что во все времена, пока существует вера во Христа, сатана воюет против христиан. Воюет как? Восстанавливает среди нечестивых своих лжепророков, своих лжехристов, которые пытаются отвлечь самих христиан от истинной веры. Вот сейчас мы это с вами ведь активно наблюдаем. Разнообразные секты, учения, все разнообразные духовного такого содержания, лжедуховного, конечно, разнообразные колдуны, экстрасенсы, маги, все предлагают услуги, все предлагают спасение, все предлагают облегчение жизни. Только верь, только приходи, плати деньги, верь, и вот чудеса, пожалуйста, вам. Подобные чудеса будет творить даже и Антихрист. Вот он для того, чтобы соблазнить множество народу, и практически всех, в том числе и верных, то есть христиан, ему сам сатана даст силу совершать чудеса, разнообразные чудеса. И этими чудесами он обманет очень многих, привлечет. Очень многие, даже христиане, то есть избранные, поверят в него как в Спасителя. Потому что он может, он кроме чудес будет обещать еще и мир, еще и благоденствие. И все это начнет давать уже людям, все это начнет предлагать. И люди будут видеть некоторые реальные перемены в лучшую сторону. Войны прекратятся, мир установится, счастье, радость, благоденствие на земле начнут процветать. Во как приятно будет. Как будет хорошо, как не поверить в такого человека, что он есть вождь, спаситель, он всех избавил от бед. Все хорошо, мир на земле, устали все от войн, устали все от неразберихи, от голода, от распрей, от террора, от терроризма, которым нас сейчас очень сильно запугали уже. Весь мир запуган террористами. И вот от этого всего Антихрист избавит. Прекратит всякие распри, войны и террор. Да как такому не поклониться? Трудно не поклониться такому. Но только он будет требовать поклонения себе как Богу. Не просто как человеку хорошему, доброму, сильному, умному, который дал всем свободу исповедовать истину, а как человеку, который установил земное благоденствие. Вот как кому поклоняться будут люди. Якобы Богу, который пришел на землю и установил благоденствие. Вот такая будет ошибка. И вот Господь говорит, вы же берегитесь, я наперед сказал вам все. Опять же на 37 стих обращаем внимание, а что вам говорю, говорю всем. То есть эти слова напрямую обращаются к нам. Господь нас предупреждает, христиан последних времен, беречься. Беречься, чтобы не соблазниться, чтобы случайно нам не клюнуть на эту самую наживку опасную, на наживку благоденствия, под которой будет крючок, крючок погибели. Мы ищем с вами на земле разве благоденствие, разве благо? Мы разве ищем удовольствий? Разве ищем мира вот там, во внешнем? Мы мира ищем какого? Мира ищем внутри, в сердцах своих мира. Этот мир приносит только Господь. Если Господь придет в сердце человека, то Он первый принесет с собой мир. И другие качества, которые есть дары Святого Духа. Мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание, любовь. Вот качества, которые принесет Дух. Антихрист принесет совершенно другое. Он принесет наслаждение, удовольствие, мир внешний, благополучие внешнее. При этих всех внешних благоденствиях как бы скорби прекращаются, а скорби есть необходимые условия для спасения. Вот и все. Спасающихся больше не останется. Желающих спастись к тому времени уже практически не будет. 24 стих. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего». Посмотрите, какой неожиданный переход. Мы только что говорили о конце Иерусалима, только что говорили о реальных ужасах, которые были в ближайшие десяток лет, предсказаны будут. А теперь Господь совершенно неожиданно переходит уже на конец света. Под словами «но в те дни» надо подразумевать огромный промежуток времени, который пройдет от момента скорби в Иерусалиме бывшей до момента конца света. И сколько этот промежуток, никто не знает. Господь об этом специально нам не говорит, чтобы мы не знали точной даты, чтобы всегда были к этому готовы, чтобы не расслаблялись, а бодрствовали. И вот после какой скорби-то? Что за скорбь будет? Солнце-то когда померкнет? Ведь когда Иерусалим был разрушен, солнце не померкло? И луна давала свет свой, и звезды на небе остались. Так когда это будет? Это событие уже конца света. Посмотрите, как у Господа вот это и это событие, по времени отделенное несколькими сотнями или тысячами лет, для него это одно и то же. В те дни, вот все разделение. Все разделение, то есть в другие дни. Нам бы надо понимать так, но в те, в другие дни, потом, тогда. Я наперед вам хочу сказать, говорит, и о будущем конце света. Не только конце Иерусалима, а конце света вообще. И давайте вернемся, посмотрим стихи 7, 8, 14, 21 и 22. Вот эти самые стихи параллельно нам говорили о конце Иерусалима, и также точно в них Господь говорит и о конце света. Вот, например, 7 стих. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец». Итак, предвестники конца света нам те же самые примерно, как предвестники конца Иерусалима. Вот опять войны и военные слухи. Тут и там, на земном шаре, будет один народ восставать на другой. Тут и там будут всякие локальные войны и угроза глобальной войны. Тут и там террористы будут чего-то подрывать, кого-то брать в плен, кого-то обезглавливать, кого-то пытать, кого-то продавать. Тут и там сплошь. Вот мы с вами дожили почти до такого уже момента, почти до таких обстоятельств в мире, когда уже все мировое сообщество, как теперь называет себя мир, трясет. Уже трясет, уже вынуждены договариваться на почве борьбы с терроризмом непримиримые, казалось бы, враги, межгосударственные враги. Договариваться, чтобы вместе действовать ради того, чтобы приостановить вот этот самый террор, хотя бы как-нибудь. Кто его спровоцировал, неизвестно. Кто его поддерживает, неизвестно. Кто им руководит, точно неизвестно, но страдают от этого все. Очень интересная ситуация. Создается впечатление, что специально это все разыграно кем-то с одной лишь целью. Чтобы подвести всех к необходимости объединиться. Хорошая идея ведь, правда? Ну что ж плохого объединиться? Все страны будут вместе, будет один правитель над всем миром, будут одни законы, одни порядки, одни правила жизни, одна религия. Смотрите, как удобно. Зачем, говорят, нам спорить? Ну зачем? Ну о чем спорить? Давайте сделаем одну религию, все будем верить одинаково, тогда никакого террора не будет. Религиозных войн не будет, противоречий религиозных национальных не будет. Зачем нам границы? Убираем все границы. Зачем нам разные деньги? Одни деньги делаем. Зачем нам вообще наличные деньги? Убираем наличные деньги, только безналичный расчет. А зачем тебе карточку носить в кармане? Чтоб ты ее терял, что ли? Давайте на лоб поставим печать, да вот и все. Удобно же. Посмотрите, какая легкая и простая программа. Программа цивилизованной жизни. Так ведь это называется теперь у нас, да? Мы что с вами, ну, недостойны, что ли, хорошей жизни? Достойны, нам говорит мир. Реклама об этом постоянно дрездит. Ты любишь себя? Конечно, любишь. Так ты же достоин лучшего. Достоин мира, достоин блага, хороших доходов, хорошей еды, красивой квартиры, пластиковых окон. Всего ты достоин, человек. Воспользуйся этими благами. И Антихрист все это предложит. И мы с радостью на все это можем клюнуть, если не будем понимать главного. Что вместе с этим нам предложат и отречение от Христа. А это мы не заметим, если мы не будем твердо стоять в истине, если не будем следить за своей душой и искоренять в себе страсти. Потому что за любую страсть зацепит нас этот самый соблазн и утянет туда. Мы пойдем и поклонимся ради приобретения благ, выгод, ради насыщения какой-нибудь из своих страстей. Вот беда наша. Значит, борьба со страстями – единственное условие для нас, единственная возможность не принять Антихриста, сохранить верность Христу. В связи с этим регулярное причастие тела и крови Христа, Дух Святой, просвещающий ум человека, дающий Дух Святой в сердце то слово, которое человек должен говорить. Да или нет? Собственно, когда будут предлагать поклониться Антихристу как Богу, нужно будет ответить «нет». После этого, вероятно, всего лишится жизни. Вот такие обстоятельства впереди могут ожидать нас. Значит, вот такие события. 7 и 8 стих. «Восстанет народ на народ, царство на царство. Будут землетрясения по местам, будут глады и смятения». Есть такое сегодня в мире? Есть в мире. Новости только будем смотреть изо дня в день. Надоест через неделю. Потому что одни и те же факты в разных странах, в разных концах мира. Тут трясет, там самолет упал, тут корабль утонул, тут дом взорвали, там какая-то эпидемия, тут наводнение. Там цунами, там еще, все, во всем мире. И телевидение, как специально, и радио говорит теперь только об этом. Но это нам, христианам, важно, это нам удобно. Мы должны вспоминать, что перед концом света это все должно быть. И вот они так усердно стараются, чтобы ввести всех в шок и потрясение. Ну а мы-то с вами будем делать свой вывод. Значит, идет, значит, приближается. Если все об этом кругом так говорят во всем мире, и это очевидно, показывают же, это есть, значит, приближается конец. 14 стих. Когда вот мы говорим о том, как перед концом света уже. Мы вот эти пророчества сначала с вами разобрали, предсказание конца Иерусалима, да? А теперь их же смотрим уже с другой стороны. Господь их дал как бы в двояком значении. Теперь смотрим уже с точки зрения предсказания конца света. И вот 14 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». И в этом стихе есть предсказание сегодняшнего состояния. Святое место – это сердце человека. В этом святом месте должен пребывать Святой Дух. А сейчас что в сердцах наших? Миллионы и миллиарды людей. Мерзость запустения. Под этой мерзостью запустения надо понимать страсти. Страсти, которые овладели нашими сердцами, укоренились там, и мы их добровольно ростим, мы их любим, мы их лелеем, мы без них жить не можем. Они нам приятны, мы хотим их. Вот это и есть мерзость запустения. И вот большинство населения Земли нынче на страстях живет, страсти любит и развивает. Уж горько говорить, но мы с вами, христиане, последние из тех, кто, казалось бы, должен держаться за истину, и мы своих страстей не очень-то видим. И мы-то не очень-то хотим против них бороться. Ведь мы же грехи, которые совершаем, мы же их не замечаем часто и не каемся в них. Тем самым ростим в себе эти самые страсти. А те события, которые нам Господь предлагает, трудные, очень трудные в жизни, которыми подсекалась бы страсть, мы не хотим их делать. Не хотим отвергаться от страстей. Надо же отречься от себя, надо же взять крест свой, правда? А это же ведь очень тяжело. Только так могут иссохнуть страсти. Действиями, противоположными грехам. И тут уже надо не жалеть себя. Как отцы опять говорят, пролей кровь и примешь дух. И вот борьба со страстями – это равносильно пролитию крови. Непростые, непраздные слова. Совершенно очевидное событие. Так вот, мерзость запустения пока в сердцах наших и утверждается, и растет, то это говорит о том, что опять конец близок. 21 стих опять посмотрим. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте». Перед концом Иерусалима такое было, и перед концом света это будет. И очень активно сейчас. Очень много сект, им дана свобода. Они очень активно действуют, в отличие от нас. Мы с собой пока еще не можем совладать. А они, будучи исполнителями воли сатаны, гонят и гонят в свое стадо нас немощных, бессильных, слабых, неопытных. И 22-й, наконец. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, знамения, чудеса, и, как и говорил уже сам Антихрист, будет давать множество чудес и знамений. И трудно будет не поверить ему. Трудно будет заметить, что в этих чудесах нет никакого толку, нет никакой пользы. Если Господь творил чудеса для спасения людей, исцелял, изгонял бесов, оживлял мертвецов для их спасения, при этом учил нравственно, как надо жить, то есть давал заповеди нравственной и духовной жизни, то Антихрист будет учить совершенно противоположному. И чудеса его, смысла реального, духовного, никакого не будут иметь. Пустые будут чудеса. Но мы же привыкли к фейерверкам. И мы на это то же самое также и посмотрим с удовольствием. Так вот, 24 стих. «Но в те дни, вот когда вот это все опять повторится, перед концом света, только в больших масштабах, как перед концом Иерусалима, после скорби той...» А что за скорбь? Перед концом света мы с вами помним, что первые 3,5 года Антихрист будет ублажать, уговаривать, заманивать, соблазнять, а потом начнется засуха страшная, последние 3,5 года не будет вообще дождей. И он озвереет, он покажет свое настоящее существо, то есть свое духовное состояние. Он обозлится, он скажет, что это христиане виноваты, которые не покорились мне, не поклонились мне, и за это все повредилось. И могут начаться как раз последние гонения на христиан, та последняя скорбь, о которой говорит Господь. Подобная той скорби, которая была в Иерусалиме в момент осады. И что при этом, после той скорби, вот по прошествии этих 7 лет, 3,5 года все хорошо, 3,5 года бедствия и притеснения к христианам со стороны Антихриста, и что произойдет? Природа потрясется. Перед самым концом случится так, что солнце померкнет, и луна не даст света своего. Солнце померкнет по какой причине? Вот с точки зрения обычной физики это может произойти вообще элементарно. Когда солнце стоит высоко, то мы видим, что оно яркое, желтое, смотреть на него трудно. Оно дает яркий свет и тепло. А когда солнце на закате, оно какое? Красное или оранжевое. Такого тепла и света уже не дает, да? В чем разница, как вы думаете? Вот оно над головой стоит или в закате? Почему цвет-то изменился? Почему тепла не стало? Слой атмосферы другой. Не удаленность от Солнца, а слой атмосферы. Атмосфера, которая вот так, если Солнце вертикально, она вот такая, скажем, по толщине. Атмосфера, которая Солнце, когда на закате, она на сколько-то процентов больше. Ну, например, в полтора раза больше. Вот чуть-чуть утолщение слоя атмосферы, все. Или уплотнение, так сказать, атмосферы. А это может произойти как угодно. Или вследствие войны, когда несколько ядерных зарядов тут и там вот взорваны. Или вследствие каких-то техногенных катастроф или аварий. Просто засорение атмосферы, уплотнение атмосферы. И вот все. Свет солнечный уже не будет ярким и теплым. Он будет просто таким тусклым и негреющим. Растения дадут плоды? Голод. А еще и засуха плюс к тому. Луна, которая светит отраженным от солнца светом, она уже просто будет не видна. Этот свет будет очень бледным, и Луну мы просто не увидим. И звезды спадут с небес. Звезды тоже только отражают солнечный свет. Значит, мы их даже не увидим. Видите, как это все легко с точки зрения объяснения даже вот простых таких законов физики, и то может произойти. 25. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Что такое силы небесные? Ветра, дожди, состав воздуха. Все это изменится, все это потрясется. Нам в апокалипсисе точно сказано, дождей не будет 3,5 года. Значит, никакого урожая не будет, и питьевой воды не останется. Значит, скорби подобные тем, которые были при осаде Иерусалима. Ужасное совершенно состояние будет всего общества человеческого. 26 стих. Вот когда все это произойдет, вот тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. 27. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Так вот, тогда-то, говорит, будет мое второе пришествие. Тогда я приду уже не спасать мир, я тогда приду уже судить мир. И явление мое не будет так, как вот там сказали я, или вот тут я в каких-то комнатах, или в каком-то в лесу, или в каком-то ущелье я спрятался. Когда будут так говорить, просто не верьте этому и не слушайте. Я приду второй раз, чтобы судить мир, как молния, говорит. От востока до запада все небо молния пересекает. И нет такого человека, который бы не видел свет, всплеск этой самой молнии. Хоть на улице человек находится, хоть внутри здания. Такая вспышка бывает посередине ночи, что здание освещается, в котором мы лежим или спим ночью. Так вот, такое же явление будет Господа Иисуса Христа, что все, абсолютно все на всей земле это увидят разом. Странное явление. Земля-то круглая. Кажется, вот если здесь, то с той стороны как увидят? А вот так, говорят. Вот все увидят разом. И это явление будет во славе, со святыми ангелами, с облаками, силою многою, во славе Отца, как он говорит Господь. И вот тогда он пошлет своих ангелов. Зачем он пошлет ангелов по всей земле собирать избранных? Ну да, вот это и будет отделение. Отделение праведников от грешников. Поскольку все мертвые воскреснут в одно мгновение, во-вторых, все живущие, если мы в этот момент будем жить, изменимся, из материальных тела сразу станут духовные в одно мгновение. И вот те, кто среди людей окажутся праведники, явятся ангелы разом по всей земле, и праведников изымут из среды всех и на облаках принесут к Богу. Зачем надо было ангелов-то посылать? В качестве почести. Ведь Господь по своей власти и силе мог и сам все устроить. Вот взять всех, невидимой своей рукой поставить по правую сторону от себя и все. Господь явит почесть свою избранным праведникам. И ангелы святые, небесные слуги Господа, придут и возьмут праведников и сами их вознесут к Господу. Вот как объясняет святитель Иоанн Златоуст. 28 стих. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Вот сразу вдруг Господь, сказав о том, что Он придет второй раз вот так во славе, чтобы судить мир, Он сразу же как бы гасит этот интерес своих учеников. А интерес у них к чему, естественно, опять возник, как думаете? Дата, конечно, назови нам день, время, точнее скажи, мы приготовимся. Мы обязательно на исповедь сходим накануне, попостимся, покаемся, правда ведь обязательно? Акафист прочитаем какой-нибудь, Господу Иисусу Сладчайшему. Я не ругаю сам акафист. Я говорю, что мы наивно относимся к покаянию. Мы думаем, что изменение жизни и спасение бывает уже тогда, когда мы начали акафисты читать, не понимая, что там читаем. Я вот о чем хотел сказать. Как будто бы подготовкой к вечной жизни является только чтение акафистов. Изменение жизни. Вот что нас готовит к вечной жизни. Это есть покаяние. Изменение жизни не просто так, как мы сами хотим, а по заповедям Христовым. Акафист, конечно, тут в помощь нам дается, как средство для исцеления нашей души. А мы только это и делаем, что их читаем, а жизнь исправлять не хотим. Считаем, что то, как мы живем, это уже достаточно, это уже правильно. Вот тут вот наша ошибка. Так вот, говорит Господь, чтобы заранее вы меня не спрашивали о точной дате этого события, я вам заранее говорю, я вам ее не назову, но я вам говорю, что от смоковницы возьмите подобие. Вы же, говорит, знаете, когда вот деревья, веточки зелеными становятся, почки набухают, листочки появляются, вы же все знаете, что это уже весна, значит, скоро лето. Вот так я вам и здесь сказал. Все приметы я вам назвал, их вполне достаточно, следите. Не спите, будьте внимательны, бдите. Все события, окружающие вас, анализируйте. Что происходит в мире, что происходит в вашей личной душе, что происходит с окружающими. Не приближается ли уже тот самый конец, о котором я сказал? Приметы, которого я во множестве вам дал. 29. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Значит, вот если вы увидите все эти приметы сбывающимися, то знаете, что я уже близко, я уже при дверях. Я вот-вот уже приду в мир, во славе своей судить мир. Ну, как мы говорим, как мы видим, вокруг много примет, очень много примет. Не хватает только малых некоторых примет. Одна из этих примет очень важная. Это когда один правитель будет во всем мире. Сейчас пока много правителей. В каждой стране свой правитель, свой президент. Или царь. А вот в то время еще одна большая перемена произойдет. Над всем миром будет один руководитель. Вот чего не хватает. Остального всего уже в избытке, кажется. Но к этому все идет. Мы с вами говорили, как умело и ловко прогнозируется, как бы вот провоцируется ситуация в мире к тому, чтобы все вынуждены были объединиться. С какой целью? Например, бороться с терроризмом, например, предотвратить всякие войны, распри. С этой целью легко народы объединяться. Причина-то очень хорошая, очень же важная. 30. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. То есть, вот-вот близко это все. Что значит не придет род сей? Как все это случится? Вот все, что предсказал Господь, кому он говорит, какой род не придет? Да, во-первых, что касается Иерусалима, здесь касается опять двух предсказаний. И о конце Иерусалима, и о конце света. Если касается Иерусалима, то так надо понимать. Вот эти люди, которые сейчас меня слышат, еще не все успеют умереть. Из этого рода, то есть из тех, кто сейчас слышит то, что я говорю, некоторые увидят это страшное мое предсказание в отношении Иерусалима. А в отношении конца света он говорит так, какие бы войны, страшные катаклизмы ни происходили в мире, род человеческий не иссякнет. Человечество доживет на земле до конца света. А еще какой род? Христианский род. Святитель Иоанн Златоуст говорит, речь идет о христианах. Он говорит, что до самого конца света сохранятся верные. Очень мало будет верных. Очень редкий, кто захочет идти путем спасения. И пусть спасение оскудеет, как говорили святые отцы, редко кого можно будет встретить на нем. Но, говорит Господь, этот род христиан все-таки не прекратится, не прервется. Несмотря на все искушения, бедствия и сложности пути ко спасению в современном мире, будут верны истинные христиане. 31. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Вот, говорит, небо и земля – это мои творения. Я им скорее положу конец. Но слова мои есть истина, их никто не может никогда опровергнуть. Так оно и будет. При конце света и небо совьется, как кожа, как мы в пророчествах слышим, и дела рук человеческих на земле потребятся, и вид земли изменится. А вот слова Господа Иисуса Христа никогда не изменятся. То, что сказано, так оно все и будет. И вот те иудеи, которые читали Евангелие, вот эти самые предсказания Господа, они все на себе, на своей шкуре испытали. Все эти пророчества о конце Иерусалима. И все равно не поверили. Видите как? Все равно не поверили. Вот какое упрямство. Мы же так же с вами живем. Сколько раз нас Господь скорбями предупреждал. Очнись ты, дорогой мой возлюбленный сын, брат, дочь. Очнись, измени свою жизнь. Зачем ты так живешь себе в погибель? Не хочешь ты малое время потрудиться ради будущей вечной благой участи своей? Не хочешь исправиться? Хочешь здесь на земле свободно и вольно пожить, потакать страстям, поразвлекаться, поувлекаться? Так ведь вечно будешь мучиться. И здесь счастья никогда не увидишь, даже того земного, за которым так гоняешься. И в вечности будешь мучиться всегда, и выхода никакого не будет. То есть в любом случае мы с вами проигрываем, если здесь гоняемся за счастьем, то счастья вечного Царства Небесного не получим, и здесь земного счастья не найдем. И в том и в другом случае проигрыш. Если здесь отречемся от мнимого земного счастья, то обретем мир уже здесь, в сердце. То внутреннее счастье, которое нам дает Господь. И вечное благо приобретем в вечности. 32. О дне же том или части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Посмотрите, какие странные слова. Господь Иисус Христос говорит, что даже Он не знает об этом дне и части. Почему Он так говорит? Он что, действительно не знает, когда будет конец света? Как Он может не знать, если Он Сын Божий, да? Он же говорит, Я и Отец одно. Если, говорит, Отец, Я одно, то значит, и Я одно. То значит, если Отец знает, то и Он, конечно, тоже знает. Зачем Он так сказал ученикам, как будто бы не знает? Да, правильно, успокойтесь, говорит, я вам не буду говорить все равно. А чтобы вы прекратили всякие недоумения, удивления и вопросы, я вам говорю, что я не знаю. По своей человеческой природе, себя сравнивая абсолютно со всеми нами, как обычный человек, единственное отличие от нас, не имеющий греха, по человеческой природе, говорит, я вам так спокойно могу сказать, это никакая не ложь. А чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, я вам вот так сказал, успокойтесь. Это не будет вам открыто. Ангелам это не открыто, а я вам не скажу. 33. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Вот, говорит, о чем вам надо думать. Я вам не называю даты конца света для того, чтобы вы, не зная этого дня в точности, всегда были бы к нему готовы. Вот какая причина. Если мы думаем, что еще будет мир существовать несколько сотен лет или десятков, хотя бы пока мы на земле живем, то, говорит, вот так не думайте, это опасно для вас. Наоборот, думайте, что завтра может быть уже конец. И сегодня будьте к ответу готовы, к отчету за свою жизнь прожитую. Вот тогда, говорит, бодрствуя, вы меньше будете грешить. Вы больше будете заботиться о будущей своей вечной участи, о суде. И тогда спасетесь. 34. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Вот, говорит, я потому так делаю, что как будто бы я хозяин дома, ухожу куда-то в путь, в поездку в дальнюю. Действительно, Господь возносится к Отцу своему на небеса, а вернется только тогда, в момент своего страшного суда, в мир уже. И я, говорит, дал всем своим слугам, всем, кого в доме оставил, задание, задачу определенную, бодрствовать, то есть наблюдать и караулить, что я могу вернуться в любое время. И если кто-то из слуг забудется, если кто-то из слуг будет веселиться, пьянствовать, жировать, развлекаться, спорить, ссориться и все, что угодно делать греховного, я, говорит, приду в самый неподходящий для вас момент и застану вас вот в том, что вы есть, что вы делаете. Тогда исправляться уже будет поздно, тогда уже будет следовать наказание. В другом Евангелии, в Евангелии от Матфея, там идут после этого две притчи. Одна притча о девах, помните, которые приготовились и ждали, но чего только у них не хватило. Видите как? Маслица не хватило в лампадках. Не успели. Не успели приобрести это ничего. Под маслом-то что понимается, помните? Добродетели. Не успели приобрести себе добродетели. Там же сказано девы. То есть, значит, они сохранили чистоту, целомудрие. То есть, они не грешили, они не блудили, они не совершали грубых откровенных грехов. Но добродетели не приобрели. И вот уже и все. Пока они ходили потом на базар покупать, ну, то есть, в мир, в жизнь, приобрести эти добродетели, они только при жизни приобретаются, они опоздали. Так и Господь говорит, не тяните время, бодрствуйте. Пока есть возможность, приобретайте себе эти самые добродетели. Сначала побеждайте страсти, потом взращивайте добродетели. Приду я в любое мгновение, а вы не готовы. 35. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру. Вот, говорит, я вам все время суток перебрал, и показываю, что в любое время, когда я захочу, я и приду. В любое время. А это имеется в виду вся жизнь человечества. В любое время жизни человечества, когда я захочу, тогда я приду. Тут речь идет, конечно, не о конкретном времени суток. А вообще Господу, когда угодно, тогда Он и придет в конкретное время суток. Святитель Иоанн Златоуст говорит, я думаю, это будет ночью. Почему Он так сказал, Он не объясняет, но тем не менее. Вот Он больше предполагает, что это будет ночь. 36. Чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Вот как я хочу, чтобы я пришел. Чтобы вы не спали, а бодрствовали. Бодрствовали с точки зрения заповедей, с точки зрения надзора за своими страстями, за своей душой, с точки зрения исполнения заповедей, с точки зрения регулярного причастия, веры, чтобы вы бодрствовали здесь. Тут не говорится о том, что всю ночь не спи напролет и жди. Тут говорится о том, что если ты ложишься спать, то вспомни весь свой прошедший день и ложись спать, как будто бы ты умираешь. А вдруг сегодняшней ночью придет Господь? А вдруг тебя смерть постигнет в эту ночь, чтобы тебе уже не надеяться на завтрашнее утро, его может не быть. Так покайся, так помолись, так сокрушись сердцем, чтобы если предстанешь на суд в эту ночь, чтобы решение было для тебя благим, положительным. 37. А что вам говорю, мы вначале этот стих с вами сказали, а что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Вот так заканчивается эта глава, явное, конкретное, точное напутствие нам с вами. Всем христианам всех времен. Бодрствуйте. Что сказано апостолам, то сказано всем христианам. Значит, и нам с вами тоже. Аминь.